Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» представляет программу «Страна Росатом».
Здравствуйте, в эфире программа «Страна Росатом», в студии Ирина Азарина. Сегодня мы расскажем о новом топливе для атомных станций, которое создали ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории, о вкладе НИИ атомных реакторов Димитровграда в разработку марсохода «Curiosity», а также побываем на соревновании добровольных пожарных дружин в Десногорске. Выпуск радиопрограммы подготовлен совместно с редакцией радио НИИАР, а также редакцией радио Смоленская АЭС. Открывает программу выпуск отраслевой информации.
Новости Росатома.
Здравствуйте, в студии Анна Карташова. На стройплощадке Балтийской АЭС прошел день открытых дверей.
В открытом доступе.
На встречу с руководством главной стройки Калининградского региона пришли представители общественности, законодательной и исполнительной власти, СМИ. Гостей познакомили с основными объектами масштабной стройки. Как отметила руководитель Центра общественной информации строящейся Балтийской станции Инна Морева, подобные встречи расширяют границы открытости, а это главное направление в социальной работе дирекции Балтийской стройки. Отметим, в настоящее время на стройплощадке развернуты работы на 46 объектах зданий будущей атомной станции. Планируется, что пуск первого энергоблока Балтийской АЭС состоится через 2,5 года. О других событиях. Церемония закрытия всемирной выставки «Экспо-2012» прошла в городе Йосу.
Демонстрация достижений.
За 3 месяца работы выставки в Южной Корее ее посетили 8 миллионов человек. 400 тысяч побывали в российском павильоне. Отметим, в этом году Россия сделала главной темой своего павильона историю освоения Северного морского пути. Представители госкорпорации помогли посетителям «Экспо-2012» пройтись по ледяному коридору, встать за штурвал ледокола и посмотреть на детализированную модель глубоководного аппарата «Мир». Важным событием последнего дня работы выставки стало принятие экологической декларации Йосу, направленной на защиту экологии Мирового океана и побережья. И в завершении информационного блока. В Москве в возрасте 84 лет скончался выдающийся ученый-физик и просветитель Сергей Капица, представитель династии великих русских ученых. Он родился в британском городе Кембридже, в семье будущего лауреата Нобелевской премии по физике. 40 лет был ведущим программы «Очевидное и невероятное». Капица включен в Книгу рекордов Гиннесса как телеведущий, имеющий самый долгий стаж ведения программы. Ученый-пионер подводного плавания в Советском Союзе снял первый советский подводный фильм о Японском море, который с успехом демонстрировался на международных кинофестивалях, в частности в Каннах, уступив только фильму «Жака Ива Кусто». Сергей Капица 30 лет возглавлял журнал «В мире науки», на котором выросло несколько поколений ученых, а также сделал открытие «Парадоксы роста. Законы развития человечества». В последние годы Капица трудился в Российском новом университете, рассказывает ректор Владимир Зернов.
Это был самый великолепный, самый талантливый ученый, наверное, из всех, кого я знал, кроме Петра Леонидовича, его отца. Он был не только полон сил, он был полон идей, как вернуть России то место, которое она всегда занимала. Это мировой интеллектуальный лидер.
На этом пока все. В следующем информационном блоке вы услышите о синтезе нового топлива для АЭС, освоении нового поточного производства на Уральском электромеханическом заводе, а также о круглом столе, интегрированная отчетность, возможности и перспективы развития в России.
В эфире программа «Страна Росатом».
Мы продолжаем программу. Специалисты неатомных реакторов Димитровграда приняли участие в разработке марсохода «Curiosity». Подробнее об этом Елена Гремячкина побеседовала с начальником лаборатории отдела радионуклидных источников НИАР Михаилом Рябининым.
Миссия «Марс».
Михаил Александрович, в чем именно заключается вклад ниаровцев в осуществление американского космического проекта?
Дело в том, что лаборатория марсианская, на ней установлено свыше 10 приборов. Один из приборов, конкретно альфа-протонорентгеновский спектрометр. В этом спектрометре установлены наши закрытые альфа-источники, конструкция которых и технология изготовления которых была разработана у нас в институте.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что определяет прибор, на котором установлены наши источники.
С помощью этого прибора определяется элементный состав пород Марса. Если вот популярно объяснить, эти источники на основе Кюри-244, период полураспада которого около 18 лет, он является альфа-излучателем. И вот эти альфа-частицы, падая на поверхность Марса, взаимодействуют с веществом этих пород и возбуждают вот эти вот элементы, из которых состоит поверхность Марса. И детектором определяется как раз вот эта величина энергии возбуждения. Естественно, те вещи калибровались для начала на Земле из тех элементов, которых у нас состоит тоже порода: магний, алюминий, кальций и так далее. Калибровкой на Земле были определены энергии возбуждения этих элементов. Эти калибровочные эксперименты позволят оценить, из каких элементов состоит поверхность Марса, ну и в конечном итоге, возможно, количественное их содержание на поверхности Марса. Часть из этих задач решает вот как раз альфа-спектрометр. Кроме этого прибора установлен прибор, так называемый ДАН, динамическая альбедо нейтронов. Это изготовлено в НИИ автоматики имени Духова совместно с Институтом космических исследований Москвы. Это как раз вклад российской, будем говорить, науки в эту вот программу. Эти данные очень важны, но в конечном итоге это для понимания того, как образовалась именно наша Вселенная. Из каких-то определенных атомов или что-то, значит, Марс из одного сделан, значит, Земля из другого, Венера там из третьего. Именно с помощью этого прибора было показано, что в большей степени состав пород Марса и Земли, он где-то одинаковый.
Сколько лет будет работать эта лаборатория на Марсе?
Срок ее эксплуатации рассчитан где-то года на два. Это достаточно серьезное научное достижение, я считаю, мировое. Вы представьте, что это на два года работы дистанционно. Это вызывает восхищение. Такая скрупулезная, плодотворная работа по подготовке этого проекта.
А сам проект долго готовился?
Где-то начиная, наверное, с 2004 года были научные разработки, предложения. Это ведь тоже не просто так кто-то предлагает, да надо это дело утвердить, рассмотреть. Потом были проблемы с финансированием этого проекта. Это очень дорогая экспедиция, свыше 2 миллиардов долларов. Ранее была такая у них политика, что создавать экспедиции, которые стоили бы относительно мало. Ну вот послали вот этот Mars Pathfinder, на котором был установлен один прибор. Но потом они все-таки поняли, что это не очень хорошо. Приняли решение создать такую комплексную лабораторию, достаточно большую. Масса у нее где-то масса легкого автомобиля, около 900 килограмм. Повторяю, что свыше 10 там приборов установлен. Это телеметрия поверхности Марса. Очень интересный прибор там установлен, основанный на рентгенофлуоресцентном анализе. Берется проба грунта, сверлится, пыль специальным пылесосом загружается в ячейки, анализируется. Все приборы там, которые созданы, надеюсь, будут работать, они уникальны. Вот вы представляете, еще начинает лаборатория Лайца, которая на расстоянии 7 метров испаряет породу Марса, и вот испаряемые пары анализируются. Я в восхищении этим мастерством и подготовкой к этому проекту.
А наш источник был давно изготовлен?
Наш источник был давно изготовлен, там три источника, были изготовлены где-то года 4 тому назад. Сам прибор создавался в Канаде по заказу Канадского космического агентства. Это университет Гельфа есть так называемый. Ну и работает там Ральф Геллер, он как раз отвечает за создание этого прибора. А поскольку в настоящее время это правильная политика, что к этим источникам должны предъявляться определенные повышенные экологические требования, если раньше были открыты эти альфа-источники, то сейчас нами разработана конструкция закрытого альфа-источника, который представляет собой таблеточку диаметром около 10 мм, высотой 5 мм, и внутрь этой таблеточки загружен как раз этот альфа-источник. А выходное окно этого источника это титановая фольга толщиной 3 микрон. Вы представляете, как это работает с такой величиной? Это в 30 раз тоньше человеческого волоса.
Михаил Александрович, скажите, интересно работать на космос или это обычная рядовая работа для вас?
Ну, вы знаете, она интересна тем, что мы участвуем в программах космических. Я не говорю, что без нас не обойдутся. Но, тем не менее, если бы не было наших источников, ну, не работал бы прибор вот этот альфа-спектрометр. С другой стороны, каждый, кто участвовал в создании этих приборов, этой лаборатории, Mars Science Laboratory, на своем месте сработал хорошо, достойно, и вот почему и успех-то. Есть уже снимки цветные поверхности Марса. Это заслуга очень большого количества людей. 1040, наверное, участвовал в этом проекте.
Новости Росатома.
В студии Анна Карташова. Продолжаем информационный выпуск. Ученые синтезировали новое топливо для АЭС.
Атомное вещество.
Лос-Аламосской национальной лаборатории впервые удалось получить стабильную молекулу нитрида урана с одним атомом азота. Для его образования использовалось ультрафиолетовое излучение. В результате энергия фотонов разорвала атом и образовала стабильный молекулярный нитрид урана. Из-за высокой плотности энергии, высокой стабильности и теплопроводности нитрид урана можно будет использовать в высокоэффективных ядерных реакторах. О других событиях. Уральский электромеханический завод осваивает поточное производство шкафов НКУ.
Комплект в шкафу.
Низковольтные комплектные устройства – важный проект ПСР в ядерно-оружейном комплексе. Кроме того, это следующая ступень по обучению специалистов ОМЗ. Как возникло такое производство на предприятии, рассказал директор гражданского производства ОМЗ Юрий Атнышев.
Началось с того, что в свое время нам выделяли деньги на оборудование, и мы приобрели современный лесообрабатывающий комплекс. Производство носится с начала 80-х годов. Затем логично встала задача, как это оборудование наиболее рационально использовать, чтобы производить продукцию. То есть мы начинали производство шкафов для металлургов местных на Урале, скажем так, и по всей России. Мы, скажем, делали в 84-м году. Это было где-то порядка 120-150 шкафов, то в этом году у нас нужно сделать 1100 шкафов. Работники ПСР захотели по аналогии с теми производствами, где они раньше работали, сделать конвейер, как на автосборочном предприятии. Скажем так, соотношение массы рабочего и шкафа, который надо передвигать, все-таки логично, что надо не шкаф, который весит 600 килограмм, чтобы рабочий перемещался относительно какой-то там группы шкафов, который весит все-таки килограмм 80, не больше в среднем.
И в завершении информационного блока. В Росатоме прошел круглый стол. Интегрированная отчетность, возможности и перспективы развития в России.
Свести воедино.
В результате обсуждения специалистов госкорпорация выступила с инициативой создания российской региональной сети по интегрированной отчетности. Отметим, что интегрированная отчетность – ведущий тренд международного корпоративного документооборота. Она сводит воедино финансовую и нефинансовую информацию и отражает способность организации создавать и поддерживать стоимость в долгосрочном периоде. Подробнее руководитель проекта по развитию отчетности госкорпорации «Росатом» Марина Галушкина.
Отчеты эти появились в начале 2000-х годов, и в настоящее время создан Международный совет по интегрированной отчетности, который разрабатывает стандарт таких отчетов. А в конце следующего года такой стандарт появится, и все глобальные компании будут готовить свои отчеты именно в интегрированном формате. В России таких отчетов пока готовится мало. Предприятие атомной отрасли в первую очередь является лидером в этом вопросе.
Вы слушали отраслевые новости. Мы следим за развитием событий.
Вы слушаете программу «Страна Росатом».
В эфире программа «Страна Росатом». Ежегодно в августе работники Смоленской АЭС принимают участие в соревновании добровольных пожарных дружин Десногорска. Все подробности в материале Елены Марковой.
Пожар – дело добровольное.
Эти соревнования – прекрасная возможность в очередной раз отработать навыки борьбы с огнем, а также показать силу, ловкость и скорость реакции. Открыл мероприятие заместитель главного инженера Смоленской АЭС Николай Добряев.
Здравствуйте, товарищи гостители! Сегодня мы 31-й раз открываем наши традиционные соревнования. Вы – наша надежда в коллективе, наша опора, надежда на то, что у нас не будет крупных неприятностей. И хотелось бы пожелать, чтобы никогда в жизни вам не пришлось использовать свои знания, умения и опыт, полученные на этих соревнованиях, в живом деле. Всем успехов! Открываем соревнования.
Просьба освободить дорожки. Внимание, дается старт.
8 женских и 21 мужская команды демонстрировали умение обращаться с пожарно-техническим оборудованием и первичными средствами пожаротушения. Поддержать свои команды в этот день приходят на площадку многие руководители Смоленской станции. Среди них начальник цеха дезактивации Владимир Пузырев.
Я ими горжусь своими ребятами. Девушка вот мой бежит, смотрите, какая краса, сколько силы, энергии, мощи. Просто душа радуется. Жаль, что я уже так не могу. Молодцы, ребята.
Руководитель отдела пожарной безопасности Смоленской станции Владимир Шведов рассказал, что придумывают участники из года в год.
Каждый год кто-то что-то мудрит, потому что там и подтачивают гайки напильником, чтобы они хорошо соединялись. Да. Раньше мы без касок бегали, если вы помните, лет 5 назад. Сейчас все в касках бегут у нас. Команды, которые одевают одежду, обычно выбирают маленького, чтобы хорошо одевался.
А вот у претендентов на победу команды отдела радиационной безопасности своя формула успеха.
Спокойствие, главное спокойствие.
И все? У вас какие-то секреты особые
нет,
есть?
Нет, у нас нету секретов. У нас просто спокойствие и самоуверенность.
И самоуверенность. Ну а как ваша самоуверенность? Помогает? Ну на каком месте?
Вот сейчас, если реактеры пробегут лучше нас, то будем вторые, если нету третьих.
Понятно, ну и удачи вам.
Большинство команд показали удивительную слаженность в прохождении этапов. Среди женских команд победила команда службы безопасности.
Как? Тренировками как мы достигли?
Ну, долго тренировались?
Ну, вот, в течение месяца. Два раза в неделю, да.
А вообще раньше побеждали?
Раньше мы, да, вторые, третьи места занимали. И у нас все девочки супер. Просто умнички, умнички. Все сделали, выложились полностью. Довольны, очень.
Лучшее время тушения огня среди женщин у представительницы команды санатория-профилактория «Лесная поляна» Марины Шишовой.
Раньше не участвовала в таких соревнованиях. Предложили, согласилась, понравилось. Сама не ожидала, что такое время тушения будет. Когда ходили тренироваться, было лучшее время. Ну, тут много народу, волнение.
Победители остались довольны как своими прекрасными достижениями, так и ценными подарками от администрации Смоленской АЭС.
Страна Росатом. Электронный адрес редакции радиособака.страна.дефис.росатом.ру.